22 июня курс биткоина впервые с января падал ниже 30 тысяч. Однако уже спустя несколько часов криптовалюта смогла вернуться выше этой важной отметки. Сейчас рынок остается в состоянии неопределенности. Возможно, случился долгожданный отскок, а может и нет. Именно об этом мы сегодня поговорим с финансовым аналитиком криптобиржи Currency.com Михаилом Кархалевым. Меня зовут Михаил Теткин, вы слушаете подкаст РБК «Крипто». Михаил, добрый день. Начнем немного издалека и сначала обсудим причины очередного обвала курса биткоина. Виноват Китай?
Добрый день. Виноват, наверное, не только Китай. Здесь, наверное, у нас виноваты и в том числе американцы, да, потому что там идет речь о ужесточении регулирования. Вот. Ну, в первую очередь, конечно, китайцы, да, которые начали еще в мае, скажем так, душить майнеров, да, душить финансовые компании, чтобы те не оказывали услуги криптовалютным компаниям. Да, то есть, ну, по сути, началось именно все с этого. Ну, а поскольку у нас китайский рынок – это после Америки, да, наверное, наравне с Америкой, это крупнейшие рынки, не только финансовые, но и в том числе криптовалютные, и в том числе майнинговые рынки, да, то есть это оказало такой вот негативный эффект. То есть майнеры были вынуждены уходить с китайского рынка, естественно, какую-то часть биткоинов им пришлось, естественно, продавать, чтобы какие-то издержки все эти покрыть, да, где-то искать новое место для себя на рынке, да, там, в том числе в том же США или в других регионах, где достаточно дешевая электроэнергия. То есть, ну, вот эти вот все издержки потребовали продаж биткоина, да, каких-то расходований резервов и так далее, и, собственно говоря, это оказало давление на цену. Ну, и опять-таки сказалась, наверное, такая некая неопределенность на традиционных рынках, особенно перед заседанием ФРС, которое 16 июня было, да, то есть рынкам необходимо было понять, какую денежную политику будет вести дальше Федрезерв США, и, соответственно, уже от этого отталкиваться, да, то есть выходить из рисковых активов или оставаться. Ну вот, по сути, наверное, это вот главные ключевые моменты, которые оказали давление на биткоин. Ну и опять-таки статистически вот за всю историю существования биткоина, где-то вот период с июня по сентябрь, октябрь приблизительно, они такие для биткоина, ну, статистически слабый период, да, то есть когда биткоин в основном снижается.
А можно сказать, что, в принципе, вот проблема Китая – это какая-то глобальная фундаментальная вещь, которая может, в принципе, повредить будущему развитию криптовалют?
Нет, это вряд ли. Вообще, сам по себе Китай, как бы он, если обратиться даже вот к традиционным рынкам, да, даже к каким-то крупным корпорациям, китайский рынок достаточно закрытый и закрытый, ориентированный на свою собственную экономику. То есть они только сейчас начинают какое-то, ну, скажем так, развитие, да, и попытки впустить внешних инвесторов на собственный рынок, но в целом вообще попасть на китайский рынок и что-либо там развивать, ну, скажем так, кому-то постороннему, это тут большая проблема. То есть, ну, я не знаю, там яркие примеры, да, тот же самый Google, тот же самый Apple, да, там даже фильмы снимают для Китая специально, чуть ли там не полфильма отдельно, да, то есть это особенный рынок со своими правилами, со своими условиями, попасть на который очень сложно. И, соответственно, все, что туда попадает какое-то, ну, такое народное, да, то, что может помешать, там, повредить китайской экономике или как-то, ну, там, идет вразрез с планами, да, там, как говорится, коммунистической партии, оно моментально, ну, начинает, как говорится, ну, его просто душат чуть ли не в зародыше, ну, либо какое-то время, может быть, дадут там поразвиваться, посмотрят, какое-то влияние оказывает, и, собственно говоря, потом с этим разбираются. То есть это, ну, скорее у Китая не столько какая-то ненависть там к крипторынку, да, сколько это такая политика у государства, которая в корне отличается от того, что происходит там на Западе. Ну, я не знаю, там даже элементарный пример, если мы все привыкли, что на финансовых рынках большую часть и сильное влияние оказывают какие-то институциональные фонды, да, там банки и так далее, крупные инвесторы, то на китайском рынке это именно ритейл-трейдеры, то есть там ритейл-инвесторы, обычные граждане, имеют подавляющую долю торговли на финансовых рынках и активами, в том числе инвестиций. Они очень, скажем так, ревностно подходят к тому, чтобы, ну, вообще давать какие-то лицензии каким-то фондам на управление капиталом и так далее. То есть это совершенно другой мир. Поэтому зацикливаться конкретно на том, что Китай, скажем так, ну, сделал первый шаг по, там, не знаю, по подавлению криптовалютной революции, да, скажем так, то есть, ну, это, наверное, немножко заблуждение. То есть, ну, по крайней мере, в других странах, в том числе в США, в Европе, да, к криптовалютам относятся относительно лояльно, их не пытаются запрещать, их пытаются как-то интегрировать в текущую экономику и как-то даже использовать с пользой.
Вот за последние там несколько лет уже было много раз, когда Китай там окончательно запрещал криптовалюту, вот даже яркий пример, как в 2017 году, например, да, когда они запретили там ICO, и торговлю, и опять это было большое давление на рынок. И вот сейчас, казалось бы, то есть какой-то уже окончательный произошел запрет в том, что там майнеры уже покидают страну. Можно ли назвать это, в принципе, позитивным каким-то фактором в целом для рынка? То, что это наконец-то окончательно случилось, и, в принципе, вроде как Китай больше не представляет угрозы.
Ну, такое мнение, скажем так, интересно, да, то, что наконец-таки Китай больше не будет оказывать какого-либо там влияния и давления, но так или иначе, если мы говорим о том, что мы же все хотим, чтобы, да, крипто стало частью мировой финансовой системы, мировой экономики, да, Китай играет там, ну, далеко не последнюю роль, да, по некоторым оценкам и ведущей экономикой мира считается. То есть по факту запуска их валюты, цифрового юаня, как ее называют, да, то есть, ну, ситуация вообще, в принципе, в валютной системе, ну, наверное, смена, которая уже, наверное, назрела давно, да, там, с ямайской валютной системы, там, 70-х годов, да, то есть, ну, 50 лет прошло, то есть, ну, назрела смена валютной системы. И вот здесь встает вопрос в том, то есть, как бы, Китай сейчас он напрямую оказывает влияние на крипторынок, да, он это закончит делать, но появится цифровой юань, появится, возможно, там, новая валютная система цифровая какая-то, да, которая подключатся все страны, и тогда надо будет смотреть, как все это будет влиять на крипторынок, потому что, ну, так или иначе, хоть биткоин там и другие криптовалюты децентрализованы, они так или иначе в любом случае зависимы от того, как регуляторы будут позволять с этими активами работать. То есть если они позволяют работать, без разницы где, хоть в Китае, хоть в США, то значит будущее у криптовалют есть. Но если их начнут на корне душить, их, ну, в любом случае задушат так или иначе. Поэтому остается только надеяться на то, что, ну, по крайней мере, прямое вот это давление со стороны Китая, оно, дай бог, закончилось. А в остальном будем смотреть.
А в принципе тогда внедрение вот цифровых валют центральных банков – это какая-то угроза получается для рынка криптовалют?
Скорее, сами криптовалюты представляют угрозу для цифровых валют центральных банков, да, и они, как сказать, ну, наверное, некую конкуренцию оказывают, и, собственно говоря, поэтому в некоторых странах, там, ну, даже взять, например, там, Россию, к криптовалютам относятся с таким, ну, достаточно серьезным скептицизмом, да, то есть и даже вот Набиуллина недавно, она в просто прямом смысле этого слова посоветовала и порекомендовала не инвестировать в криптовалюту, то есть это было сказано именно так: я не советую, я не рекомендую. Хотя такого слышать от главы Центрального банка, ну, это просто, наверное, нонсенс. Вот, и, соответственно, если криптовалюты могут начать оказывать какую-то конкуренцию, да, цифровым другим, государственным цифровым активам, то, соответственно, могут как-то начать менять регулирование, да, в сторону каких-то, может быть, запретов или ограничений и так далее. То есть это вполне, скажем так, ну, естественно, нормальная практика будет.
Так, но если мы вернемся к заседаниям ФРС и к ставке, вот насколько возможно сворачивание политики количественного смягчения, это, в принципе, серьезная проблема не только для рынка криптовалют, но и для финансовых рынков в целом. То есть стоит ли готовиться к какому-то кризису, на который там затянется на, не знаю, несколько лет или даже дольше?
Нет, здесь такая ситуация, что большинство, в принципе, ну, как говорят, вот толпа, да, она смотрит именно как раз-таки на повышение ставок, на сворачивание программы количественного смягчения, на пакеты стимулирования, как бы все. В принципе, все начинается именно с денежных рынков. Вот настоящий пожар сейчас как раз-таки на денежных рынках. Там, ну, если кто знаком там с такими понятиями, как там обратные сделки репо, да, то есть если вы откроете статистику Федерального резерва, вы увидите, что сейчас, ну, то есть вот если неделю назад объем обратных сделок по репу составлял там 584 миллиарда долларов, что уже был просто невероятный рекорд, да, то есть рынки буквально захлебываются в ликвидности вот в этих самых деньгах, то сегодня этот показатель достиг 813 миллиардов, то есть он буквально там за, ну, там, неделю с небольшим, да, там за 10 дней он вырос на 50%. То есть эти деньги – это просто, ну, какой-то невероятный колоссальный объем, ну, не припаркованных никуда денег. То есть они просто есть, и все. Да? То есть и рынки в этой ликвидности захлебываются. Поэтому ФРС поднял именно ставку по избыточным активам, так называемая ставка IOER. То есть никто на это внимание не обратил, но это вот именно как раз-таки попытка тушения пожара на денежном рынке, да, вот борьба вот с этим переизбытком ликвидности, который, в принципе, тоже в Европе сейчас происходит. Вот, то есть денег, как говорится, в вагон и маленькая тележка, одевать их некуда. И программы количественного смягчения там или повышения ставок, ну, QE могут начать сворачивать там в любой момент, это какого-то серьезного давления на рынке не окажет, потому что там, ну, это, как говорится, капля в море, да. Что касается повышения ставок, здесь, наверное, ну, в принципе, ждать ближайшие ФРС запланировал на 23-й год повышения ставок, но я думаю, что там ждать раньше там 24-го, наверное, года все-таки, я думаю, что не стоит, потому что при аналогичном сценарии в 2008-2009 году рынки ждали повышения ставок достаточно быстро после кризиса, да, там буквально там первые 2-3 года, вот, например, как сейчас. А ставки в итоге начали повышать только спустя 6-7 лет, перед выборами Трампа. То есть слезть с мягкой денежно-кредитной политики достаточно проблематично, достаточно сложно, потому что рынки на это реагируют моментально, реагируют остро. А запуск нового кризиса, но он не выгоден в первую очередь самому же ФРС. То есть это невыгодно никому, поэтому могут рынки кормить какими-то обещаниями, что да-да-да, мы начнем, но действовать будут они, как говорится, откуда-то сбоку. И постепенно-постепенно готовить рынки только к тому, что ставки эти будут повышены, но когда, это неизвестно никому, в том числе самому ФРС. Поэтому ждать того, что сейчас ФРС какие-то жесткие шаги начнет предпринимать, он, ну, не начнет. Они даже готовы там потерпеть высокую инфляцию, но гасить рынки и приводить к очередному кризису, к очередному обвалу, они сейчас не готовы ни в коем случае. Потому что, ну, это опять-таки стресс для экономики, которая вот-вот только-только начала восстанавливаться.
То есть как бы у финансовых рынков еще там несколько лет точно есть в запасе вот этого роста на какой-то просто ликвидности, которую туда вливает даже, допустим, ФРС, правильно?
Ну, условно, да, потому что, я говорю, денег очень много, деньги эти девать некуда. Единственный как бы вариант при текущем даже уровне инфляции, да, даже если мы там возьмем не статистическую инфляцию, а реальную, да, которая там выше и 3, и 5%, там 5%, по-моему, было последний раз в США. Инвесторам как-то нужно защищать свои капиталы, да, то есть эти деньги куда-то нужно деть, чтобы они не только инфляцию отбили, но еще что-то помогли заработать. Естественно, первым, куда текут эти капиталы, это рынки рисковых активов. А рисковые активы – это у нас все, что не гарантирует доходности, не гарантирует сохранности средств, то есть акции, фондовые рынки, да, там всякие ETF, сырьевые товары, криптовалюты и так далее, в том числе, естественно, криптовалюта. То есть вот только за счет вот этого огромного капитала свободного, который сейчас в избытке, да, я думаю, что, ну, фондовые рынки в этом году однозначно еще вырастут процентов на 10-15%. Ну, и от криптовалют, соответственно, я думаю, что можно ожидать постепенного восстановления и продолжения роста. Ну, каким отметкам, здесь уже только, наверное, кому какая цифра нравится.
Ну, если вот мы вернемся к тому, с чего начали, по поводу отскока, когда биткоин падал ниже 30 тысяч, это как бы все говорят, что это плохой знак, вот, но хороший, если там его курс быстро сможет там закрепиться выше 30-32 тысяч, вот какие-то такие мнения звучали, и по факту как бы по сути так и произошло. Можно ли сказать, что на рынке случился отскок, и все, как бы тренд развернулся обратно, и теперь мы там идем к хаям и так далее?
Ну, смотрите, здесь тоже такой момент интересный. Вообще, многие боялись, большинство, наверное, боялись того, что цена пробьет 30 тысяч, и потом начнется разгон. Да, то есть, ну, это стандартное явление, когда какой-то психологический уровень пробивают, начинают срабатывать у кого-то стоп-лоссы, да, там, то есть цена еще разгоняется сильнее, потом начинается паника, начинаются панические распродажи, цена разгоняется еще сильнее, потом выбивают по стопам и так далее, и так далее, и так далее, да, то есть вот эта вот спираль начинает раскручиваться, и, соответственно, вот начинается такое импульсное снижение. На графиках это, в принципе, я думаю, всем хорошо видно. Но то, что вот было 22 июня, да, цена опускалась ниже 30 тысяч, но никакого разгона далее не последовало. То есть это говорит о том, что, ну, во-первых, нет такого количества продавцов, нет такого количества паникеров, которые, ну, и нет в том числе такого количества стоп-лоссов, да, которые могли бы эту цену разогнать. То есть все то предложение, которое было выброшено на рынок продавцами, его покупатели, ну, достаточно быстро, собственно говоря, съели. И поэтому цена вернулась выше 32. Вот. Но вернулась она пока, опять-таки, в этот диапазон вот этого боковика 19 мая. То есть там диапазон 32-40 тысяч долларов. То есть это, ну, так называемый эффективный рынок, когда рынок находится в балансе между спросом и предложением. То есть цена ни туда, ни сюда не идет. Она может скакать от 32 до 40 тысяч, я не знаю, там, хоть месяц, хоть два месяца, хоть полгода еще. То есть, ну, если в таком диапазоне как бы комфортно участникам рынка, да, А в каком-то начале там криптозимы можно будет говорить только если цена улетит там ниже 28 тысяч. Тогда точно ее разгонят, тогда она полетит ниже. А в начале восстановления рынка, продолжение там роста и там тем более всяких перехаев, это можно будет только говорить, когда цена пройдет сначала 40 тысяч, потом 48. Потому что именно от 48, тоже достаточно важная отметка, именно от нее начались вот эти вот распродажи, связанные с Китаем и так далее. То есть вот этот вот весь сценарий, который заложен в цену от 48 до 32 тысяч, чтобы он отменился, цена должна вернуться выше 48. И только тогда можно будет сказать, что да, рынки начинают восстанавливаться, продолжать расти. До этого момента как бы, ну, это пока такой вот боковик, неопределенность, которому требуется какой-то некий триггер, какая-то интересная новость, которая либо вверх пульнет, да, цену, либо, соответственно, спустит ее еще ниже.
То есть сейчас, в принципе, лучше никаких действий не предпринимать на рынке крипты, а ждать вот либо каких-то триггеров, либо пока там цена биткоина пройдет определенные отметки, правильно?
Ну, по идее, да, то есть чтобы себя лишний раз перестраховать, но опять-таки, смотря какую цель вы преследуете, инвестируя в биткоин. Если вы там хотите, как говорится, нарубить иксов, то, наверное, сейчас, ну, на мой взгляд, это отличная возможность купить его как можно дешевле, да, если там рассчитываете, что он будет стоить 150 или там 200, или полмиллиона, да, то есть, ну вот, пожалуйста, покупайте его по 30, тем более, что это достаточно низкая оценка для него, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Если же вы рассчитываете на какие-то долгосрочные перспективы, да, то, в принципе, его можно купить и по 30, и по 40, то есть, ну, подождать какого-то момента, когда вы будете уверены, что вы готовы его купить. Потому что так или иначе, учитывая, что, ну, вот, как ни крути, да, если посмотреть историю, у нас политика центральных банков, она с каждым, скажем так, ну, циклом, да, новым, она все сильнее и сильнее скатывается в сторону мягкой монетарной политики. То есть это инфляция денег. Инфляция фиата – это, ну, естественно, у инвесторов единственное желание инвестировать куда-то, что будет их деньги защищать. И, собственно говоря, криптовалюта как рисковый актив, причем с дефляционной моделью, да, которая защищает его от обесценивания, это, ну, просто такой, наверное, защита X2, да, то есть от возможной инфляции, поэтому во времени биткоин будет только расти, биткоин и другие криптовалюты топовые. Вот. И поэтому, если вы рассчитываете на какие-то долгосрочные инвестиции, тогда, ну, по большому счету, вам должно быть без разницы, как, за какую цену вы его купили, за 30 или за 40. Через 10 лет, я думаю, что это будет не особо важно, как не особо важно сейчас, купили вы биткоин там по 3000 или даже там по 1000 долларов. То есть вы все равно в достаточно серьезном профите.
То есть, в принципе, в долгосрок, там, через 10 лет, опять же, если мы возвращаемся к тому, что там в условном 2024 году ФРС может там повысить ставку, и это окажет какое-то влияние на финансовые рынки, все равно они за этот период до него вырастут намного сильнее, да, чем к текущему моменту. То есть имеет смысл в любом случае покупать даже на долгосрок, даже учитывая то, что может там случиться какой-то кризис там через несколько лет.
Ну, я думаю, что до следующего кризиса не несколько лет, наверное, поболее. Вообще-то у них стандартно статистически так где-то, ну, в среднем в 7 лет, раз в 7 лет происходит, да, то есть, ну, плюс-минус. От последнего кризиса до текущего вообще 11 лет прошло, да, то есть, вот, если мы берем такую вот историческую информацию. То есть здесь, наверное, речь не о том, что надо инвестировать конкретно в биткоин, надо ориентироваться на то, что происходит в экономике, и, отталкиваясь от этого, как-то вот, ну, балансировать свой портфель, да, то есть это не обязательно должен быть один только биткоин, да, там, обратитесь там к технологическим компаниям, да, то есть обратите внимание, там, не знаю, на ту же самую зеленую энергетику, которая даже уже сейчас начинает в том числе душить и на криптовалютном рынке, да, компании майнинговые. То есть не говоря уже там про какие-то автомобильные сектора и так далее, и так далее. Да, то есть смотрите какие-то нишевые проекты, которые можно включать, в которых есть потенциал роста в ближайшие годы, и, пожалуйста, то есть инвестируйте в них. Это не обязательно должен быть один только биткоин. Как говорят вообще обычно, да, то есть сколько будет стоить реально биткоин, неизвестно никому. Он может стоить и ноль, может стоить и миллион долларов. Поэтому загадывать, стоит ли в него инвестировать или нет, я бы, ну, пока в любом случае не стал, потому что это пока такой рынок очень скользкий, который даже еще нормально не регулируется. Поэтому только на свой страх и риск.
Хорошо, тогда набираем акции разных технологических компаний, на свой страх и риск инвестируем в биткоин и ждем дальнейшего роста финансовых рынков. Ну, на этом я предлагаю закончить. Большое спасибо, было очень интересно. До свидания.
Спасибо, всего доброго.